эфире радио «Донбасс Реалии».
Это действительно радио «Донбасс Реалии». Приветствую вас, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 23 апреля, сегодня четверг, и сегодня мы будем говорить о таком. Происходит самоизоляция. Как власть разбирается с последствиями службы в Светогорской лавре. Уже 110 случаев COVID-19 на оккупированной территории. На подконтрольной части областей 48. Спасать людей или экономику? Перед какой дилеммой стали правительства всего мира? Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну, уверен лично. Владимир Зеленский снова пообещал закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года в фильме о годовщине своего президентства. В то же время обстрелы продолжаются. Группировки ЛДНР под предлогом пандемии полностью изолировались от Украины. А паспорта Российской Федерации выдаются жителям ОРДЛО бесперебойно и теперь бесплатно. Это блеф, стратегия или неадекватность украинского президента новой реальности на Донбассе. Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях украинский политолог Олеся Яхно, российский политолог Дмитрий Орешкин, а также украинский политтехнолог Дмитрий Раимов. Друзья, верите ли вы Владимиру Зеленскому? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные части со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но во всем об этом после новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Украинская сторона в ходе заседания трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции накануне инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Отмечается, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Кроме того, в рамках подгруппы по безопасности продолжалась работа по определению следующих участков разведения сил и средств. В гуманитарной подгруппе продолжают формировать списки для следующего этапа освобождения пленных. Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины в формате видеоконференции состоится на следующей неделе. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, эти переговоры будут направлены на восстановление усилий по прекращению боевых действий на востоке Украины. Маас сообщил, что он говорил с коллегами, и они пришли к выводу, что ключевые пункты достигнутых в Париже договоренностей не выполнены. Напомню, последний раз лидеры стран Нормандской четверки встречались в декабре 2019 года в Париже. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Маринки, Богдановки, Красногоровки, Саханки, Широкино, Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Орехово. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в одном обстреле. Украина заблокировала в Генассамблее ООН еще одну резолюцию России. Ее целью было под прикрытием борьбы с пандемией размыть санкционный режим. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. По словам министра Дмитрия Кулебы, делегация Украины и дальше будет блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Кроме того, Генассамблея уже приняла две резолюции о противодействии пандемии, соавтором которых является Украина. Напомню, 3 апреля Украина уже блокировала предварительную попытку России провести в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций. Кладбище Славянское и Лисичанское закроют для посещения в поминальные дни. Соответствующее решение приняли городские советы. Исключение касается случаев захоронения людей при условии соблюдения противоэпидемических правил. Во время поминальных дней будет усилена работа национальной полиции. Ранее Кабинет министров Украины запретил посещение кладбищ в поминальные дни из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, в Украине зафиксировали 7170 случаев заражения коронавирусом, из них 21 случай на подконтрольной Украине части Донецкой области и 27 случаев в Луганской. Жители Волновахи временно остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города. По данным компании «Вода Донбасса», подача воды в город прекращена в связи с аварией на окислительном блоке. Предварительный срок ликвидации аварии – 2 дня. По прогнозам синоптиков, завтра, 24 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 3 до 5, днем – от 15 до 18 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, обсудим вчерашнее заявление Владимира Зеленского о том, что он, тем не менее, настаивает на том, что ему удастся закончить войну на Донбассе в декабре 2020 года. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Верите ли вы Владимиру Зеленскому? Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольное ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Участников пасхальной службы в Святогорской лавре теперь устанавливают и будут тестировать на COVID-19 тех, чье самочувствие ухудшится. В Донецкой области проходят разборы полетов после богослужения, которое в пасхальную ночь собрало несколько сотен человек. Сейчас официально областная власть говорит о 400. Большинство из них живут в самой лавре, но небольшое количество все же вышло за ее пределы. Как оказалось, побывала в лавре и исполняющая обязанности мэра Святогорска. Сергей Горбатенко продолжит.
Скандальную Пасху в Святогорской лавре обсудили в офисе президента. Павел Кириленко, руководитель Донецкой области, сообщил, что сейчас полиция устанавливает личности всех участников богослужения, чтобы не допустить их выезда за пределы области. «Сейчас решаем вопрос организации тестирования участников богослужения», сообщил Павел Кириленко. В тот же день Виталий Загурский, руководитель полиции Славянска, рассказал подробности той Пасхи участникам комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Святогорского горсовета. Как сказал начальник полиции Славянска, около 50 человек в лавре на Пасху были в масках. С ними силовики поработали. На остальных полиции было сложно повлиять, признается Загурский. Кто же эти люди? Вот что сообщил полицейский.
Це близько 200 переселенців, 18 козаків і близько там 180 монахів, послушників, батюшок. Це близько 400 чоловік, які мешкають там.
Віталій Загурський сказав, що він вместе з представителем СБУ беседував з настоятелем лаври Арсенієм, щоб всі карантинні требования були виконані. Но мы все увидели, как оно придерживалось, разводит руками полицейский. А вот что сообщил руководитель областной полиции Николай Семенишин.
Хворих на коронавирус в лаврі не було. Відбувається самоізоляція, і ті особи, які проживають і проводять богослужіння, вони перебувають на самоізоляції. У нас також є повне розуміння з керівництвом вказаної лаври про те, що не допустимо вихід за межі лаври.
На службі в другому храмі лаври святих мучениць. Територіально він розположений в самом городе, побывала и Татьяна Башко, исполняющая обязанности городского головы Святогорска. На фото она в красной одежде, а священник рядом – настоятель Святогорской лавры, митрополит УПЦ Московского патриархата Арсений. Эти фото на сегодня с сайта лавры удалены, но поиск Google ведет именно на него. Дата публикации – вторник. Позднее эти же фото обнародовал и Виталий Мороз, депутат Святогорского горсовета. Мороз говорит.
На этих фото находится выполняющий обязанности міського головы Башко Татьяна Васильевна. Мне отправили люди, ну, очень сильными возмущениями. Нас заставляют там выполнять определенные карантинные условия. Мы должны сидеть дома, не ходить никуда. А что им можно? Находиться без маски, присутствие мало того, маленьких детей.
Мы пробовали связаться с Татьяной Башко и по телефону, опубликованному на сайте Святогорского горсовета, и по мобильному. Ответа нет. Но мы опубликуем точку зрения Татьяны Башко, если она захочет ее озвучить. А депутат Виталий Мороз говорит, что на поступки святогорских чиновников должна быть реакция и должно быть наказание.
Должна полиция обязательно отреагировать, должна выписать какой-то штраф. Я думаю, даже необходимо это сделать.
Николай Семенишин 23 апреля в ответ на вопрос радио Донбасс Реалии сказал, что впервые услышал о пасхальных фото святогорской чиновницы, пообещал провести проверку. А вот Виталий Загурский ранее так высказывался о том, какая кара может постигнуть участников пасхального обряда в лавре.
Найголовніше це, які будуть наслідки. Якщо наслідків не буде, то я вважаю, що може не бути і санкцій.
Сергій Горбатенко, радіо Донбас Реалії.
В Донецкой области на сегодня подтвержден 21 случай коронавируса, в Луганской – 27. На оккупированной части этих областей подтверждено 115 случаев. Радио Донбасс Реалии постоянно обновляет данные из Рудло в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецкий и Луганский время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 115 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Орло зафиксировали 48 случаев заражения коронавирусом. Один человек умер. По данным группировки ЛНР, у умершего была хроническая сердечно-сосудистая патология. Группировка ДНР также сообщила о более 30 новых пациентах, заболевших коронавирусом. Всего в Ордо 67 случаев. Один пациент умер. Он был в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония. Отмечу, что до этого группировки 5 дней не сообщали о новых случаях заражений. В Украине, по последним данным, установлено 7170 случаев заражения, в России 62 тысячи, в мире 2 миллиона 600 тысяч. Группировка ЛНР ограничила пребывание жителей Орло на территориях вдоль границы с Россией. Теперь людям, которые не живут в этой зоне, разрешается там находиться только при наличии спецпропуска. Ширина местности, на которой установлен такой режим, не превышает 5 километров. Кроме того, ввели ограничения на пребывание в 100-метровой полосе местности, примыкающей к границе и на берегах водоемов. Правда, какие именно ограничения, боевики не уточняют. Группировка ЛНР отменила ограничения на передвижение людей и транспорта в оккупированных Антраците и Красном Луче. По их информации, на оккупированной части Донбасса очаг коронавирусной инфекции локализован, и эти населенные пункты возвращаются в режим повышенной готовности. В Донецке появился мобильный госпиталь, сообщают в социальных сетях местные жители. По данным группировки ДНР, там проходит тактика «Специальное занятие», так называемое МЧС. Госпиталь рассчитан на 100 коек.
Ищите живой блог «Донецк и Луганск. Время пандемии» в интернете. Там мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольной территории. Вы можете найти на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Еще раз повторяю заголовок: «Донецк и Луганск. Время пандемии». Блог постоянно обновляется.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Владимир Зеленский снова пообещал закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года в фильме о годовщине своего президентства. В то же время факты говорят о том, что обстрелы на Донбассе продолжаются. Группировки ЛДНР под предлогом пандемии полностью изолировались от Украины, а паспорта Российской Федерации выдаются жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как и прежде, бесперебойно, а теперь еще и бесплатно, согласно решению недавнему Государственной Думы Российской Федерации. Итак, заявление Зеленского – это блеф, стратегия или неадекватность украинского президента новой реальности, которая сейчас сложилась на Донбассе в связи с пандемией. В частности, об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это политтехнолог украинский Дмитрий Раимов. Он с нами по телефону. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, приветствую.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединятся украинские политтехнологи Олеся Яхно и российский политтехнолог Дмитрий Орешкин. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, 0800 300 403, наш номер прямого эфира. Верите ли вы Владимиру Зеленскому о том, что он закончит войну на Донбассе к концу этого года? Вот он взял срок, дал срок, сейчас еще поговорим о том, кому он дал этот срок, до конца 2020 года. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Прежде всего, предлагаю послушать прямую речь Владимира Зеленского. Вот в конце уже фактически, в последней трети фильма о годе президентства Зеленского, вот он такое сделал заявление касательно войны на Донбассе.
Повернули полонених. І це перший крок. Розморозили нормандську зустріч через декілька років. І це другий крок, дуже важливий. Тому що якщо немає майданчика, на якому можна домовитись про закінчення війни, то ти ніяк її не закінчиш. Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що я готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо він не буде працювати, мінський процес, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов.
Дмитрий, мне напоминает немножко заявление Петра Порошенко во время его избирательной кампании в 2014 году, что вот закончит войну на Донбассе в течение недели. Не напоминает ли вам это? И зачем наступать на те же грабли, на которые наступил Петр Порошенко, за что потом извинялся?
Нужно припомнить, что ему сказал президент Порошенко. Тогда он сказал, что действительно я за 2 недели закончу войну на Донбассе. Был конкретный срок 2 недели. Сейчас тоже есть конкретный срок, но здесь я уточню, что президент говорит, что до конца каденции. Не до конца этого года, а до конца своей каденции. То есть у него есть еще 4 года для того, чтобы выполнить это обещание. Насколько это реально сделать? Ну, думаю, что как там сидячее место определяет сознание. То есть, находясь в кабинете у президента, можно предположить, что все двигается к урегулированию конфликта и в какой-то форме остановлению стрельбы. Можно предположить, что в связи там, с экономическими ситуациями там, Россия потеряет там, плотный интерес к Донбассу и намного больше своих каких-то вопросов будет решать. Это если смотреть с кабинета президента. Если смотреть со стороны России и понимать, что она одна из сторон этого конфликта, и достаточно важная сторона, то можно сказать о том, что мы не можем остановить войну, если вторая сторона не захочет этого сделать. То есть сказать нашим украинским солдатам не стрелять нельзя, потому что если с другой стороны стреляют, то им придется отвечать. Вероятно, я предполагаю, что у президента сейчас сложилось такое отношение, и такое понимание, такое видение, что российская сторона готова идти на урегулирование конфликта. Верит ли он им? Вопрос. А верят ли ближайшие советники президента в этом? Вопрос. Новый министр иностранных дел, будем говорить так, что он настороженно относится к России, достаточно грамотный человек, да, был послом в Европе и понимает, с кем имеет дело. Потому больше, скорее всего, это ожидание президента и желание как можно быстрее остановить войну. Скажем так, его избирали не с задачей остановить войну в первую очередь, его избирали как человека, который должен изменить экономику страны, но остановить войну — это один из шагов для того, чтобы стабилизировать экономику.
Дмитрий, немножко поспорю с вами. Вы говорите о том, что пообещал закончить за каденцию. Давайте я прочитаю полную цитату. Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Да, действительно, уверен лично. Я говорил, что я готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел. Конец цитаты. То есть он ссылается на свое заявление, данное журналистам британского издания Guardian. Вы, как политтехнолог, да, понимаете, о каких сроках говорит президент, то есть тут он упоминает год, то есть до конца 2020 года, и в то же время говорит о каденции.
Смотрите, речь идет, давайте, это все-таки два разных процесса. То есть первый процесс касается все-таки в целом остановить войну, и здесь прямая цитата, она опубликована на сайте президента, это до конца каденции. То, о чем вы сейчас говорите, тоже немаловажная история, касается оценки Минского процесса. То есть здесь давайте будет, наверное, корректно, чтобы не политтехнолог комментировал, а лучше международники, которые лучше понимают Минский процесс. Но история о том, что в офисе президента, и я об этом знаю, и журналисты, которые с пули имеют источники, не скрывают и пишут о том, что действительно президент пока что не рассматривает другие сценарии, кроме Минского процесса. Но если, допустим, вся ситуация в Минске заглохнет по урегулированию, то Украина будет предлагать другой сценарий. А можем ли мы это считать сигналом в сторону России по поводу того, что либо работаете в Минске, либо вообще будем уходить на то, что вы не выполняете Минск? Да, можно. А есть ли другая альтернатива? Пока что у меня вопросы. Я такой альтернативы не слышу.
Как раз предвосхитили мой вопрос. Кому этот сигнал был, с вашей точки зрения? Время идет, сказал он британским журналистам. Это сигнал россиянам?
Это даже и это интервью, интервью Гардиану, оно было больше нацелено на европейского читателя, особенно больше на чиновников Еврокомиссии, Европарламента, в общем, на европейских чиновников. Это же интервью или фильм, это интервью, это все-таки больше на внутреннего потребителя. Не зашитые какие-то отдельные реплики и месседжи на международную арену. Заметьте, там даже на вопрос по поводу отношений с Америкой был такой неподготовленный ответ, немного скомканный. Я просто напомню, что президент немножечко так с юморком добавил, что мы сейчас в Америке Украину хорошо знают. Не будем обсуждать, с какой точки зрения, но знаем. То есть в этот процесс, вообще это все интервью, было подготовлено для украинского телезрителя. Для для европейских чиновников это Guardian. Были еще интервью для американских изданий. Это все-таки на другой рынок. Пытались ли мы что-то сказать этим русским? Честно говоря, я не буду додумывать. У меня информация о том, что в ответы президента зашивались реплики для России. У меня такой информации нет.
Дмитрий, с вашей точки зрения, сейчас январь 2021 года, Владимир Зеленский еще будет поднимать тему прекращения боевых действий на Донбассе? Вообще, может ли он оставить эту тему и заявить, что мир невозможен из-за позиции Кремля? Или до конца его каденции мы не можем этого ожидать? Он будет постоянно повторять о том, что он работает над миром на Донбассе, возвращением мира?
Ну, президент все равно будет при любом раскладе, как бы ситуация ни складывалась, он все равно будет на публичной риторике действовать именно так, как вы сказали, постоянно говорить об урегулировании кризиса на Донбассе и достижении мира. Интересно то, как он будет себя вести, в отличие от того, что он будет говорить. И такой сценарий действительно есть, и у него очень много сторонников, особенно с блока экономического офиса, экономический блок офиса президента, которые говорят, что необходимо конфликт заморозить. Да, мы не можем достигнуть мира, мы, значит, не можем, условно говоря, добиться у России, чтобы она как сторона конфликта остановилась. Значит, нужно замораживать конфликт, и тогда будет лучше для экономики всей Украины, да, а отдельные регионы тогда останутся в депрессивном состоянии, ну и как-то там уже так и будет. То есть есть такая концепция, она достаточно часто обсуждалась и до инаугурации президента, она обсуждалась и в сентябре прошлого года, и в ноябре, когда готовились все нормандские встречи. Но президент пока ее не поддержал. То есть он, у него, ну, мое такое, знаете, я поделюсь своим впечатлением от президента сейчас, что он искренне хочет мира и урегулировать конфликт, чтобы люди не умирали, и была забота об украинцах, как тех, которые остались в Крыму, так и тех, которые остались на Донбассе. Ну, и как идея там фикс, да, чтобы людей интегрировать обратно в Украину, они хотели объединиться и начали процессы в другую сторону, да, в сторону объединения, а не отсоединения. Но как, может ли пропасть у президента эта точка зрения? Может. Что этому может способствовать? Только хитрость, либо какая-то хитрая дипломатическая игра России. То есть когда он перестанет доверять той стороне как собеседнику. Любопытно, что он осторожно доверяет. Министерство здравоохранения России не доверяет. Очень любопытно, есть интервью на «Украинской правде», там министр иностранных дел в разговоре просто комментирует, как ему звонят дипломаты из российской стороны и говорит, вот представляете, вот сейчас хотят русских забрать из Украины из-за кризиса, вот от COVID-19. Они даже здравствуйте говорят, пожалуйста, будьте добры и прочее. То есть пока что у президента более оптимистический взгляд, даже чем у Министерства иностранных дел.
Дмитрий, а что значит заморозить конфликт? Как это будет выглядеть?
Ну, примеров замораживания конфликта, к сожалению, в нашей мировой истории достаточно много. Самый банальный – это... отодвигаются украинские войска. Ну, давайте так, банальный тот, который я последний слышал в обсуждении проекта. Украинские войска расходятся с там, войсками Российской Федерации, бандформированиями на расстоянии для того, чтобы не умирали люди. А Украина прекращает любые возможности интеграции наших жителей с этих территорий, любые выплаты, любые, ну, собственно, практически все. То есть, если ты находишься там, то мы за тебя не заботимся. Это вот такой вот формат заморозки проекта. Возможно, будут умирать солдаты, к сожалению. То есть, кто-то где-то на мине какой-то подорвется, где-то какой-то снайпер, конечно же, да, но не будет активных боевых действий. Украина не тратит деньги на то, чтобы там содержать 4-5 миллионов граждан там. И тем самым фактически отделяется от этих территорий. Ну, не забывает о них, но не ставит во главу угла как центральную проблему.
Что-то новенькое, Дмитрий, потому что вот, так называемое Приднестровье или вот Абхазия, Южная Осетия, там Грузия и Молдова заботятся об этих гражданах, несмотря на заморозку конфликта.
Ну, смотрите, я бы больше, наверное, рассматривал их в отдельности и попросил бы, наверное, к нашей дискуссии всегда подключиться международника, который знает историю этих конфликтов лучше, чем политтехнолог в Украине. Мои суждения базируются на том, что я слышал, и то, что я слышал в офисе президента и в правительстве. Вот, потому как делюсь как своим
как инсайдами, да.
Не буду в таких тонких нюансах мнить из себя международным. Здесь я всегда где-то себя осеку, скажу с удовольствием, послушаю коллег-специалистов.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Раимов, украинский политтехнолог. Подключим к нашему разговору украинского политолога Олесю Яхно. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олеся, ну вот заявление Владимира Зеленского, повторил он свое заявление о том, что планирует закончить войну на Донбассе к концу 2020 года, несмотря на пандемию, несмотря на вот все те коррективы, которые сейчас внесла пандемия в ситуацию на Донбассе. Ну вот я намекаю на то, что сейчас эти группировки ЛДНР фактически изолировались от Украины, да, закрыли линию соприкосновения, нельзя теперь пересечь ее в сторону Украины, непонятно даже после конца пандемии, откроют строят ли они эту линию соприкосновения, о том, что переговоры в Минске и вот запланированные переговоры нормандской встречи глав МИД этих стран запланированы только в видеоконференции, о том, что продолжают раздавать паспорта, и совсем недавно Госдума Российской Федерации разрешила выдавать их бесплатно жителям оккупированных территорий, не платить вот эти 3 500 рублей, которые раньше они были обязаны платить. Вот это заявление Владимира Зеленского о том, что мир на Донбассе, с его точки зрения, он верит, наступит до конца 2020 года, он на что-то рассчитывает или блефует? Вот как Порошенко, возможно, Петр Порошенко во время своей избирательной кампании в 2014 году?
Ну, дело не в пандемии. Пандемия, конечно, вносит свои коррективы определенные, и это сказывается на экономической ситуации, в том числе и Российской Федерации. Но дело все-таки не в пандемии, а в том, что, несмотря на риторику изменившуюся, да, там, про мир в глазах Путина, про то, что там непонятно, что какие-то провокаторы обстреливают, стреляют на линии соприкосновения, тактика и подход Российской Федерации, они не изменились, во всяком случае, на сегодня, и никаких изменений там не происходит. И, собственно, пока президент говорит о мире в глазах Владимира Путина и о том, что мы движемся к миру, и о том, что есть, да, вот президент рассчитывает за свою каденцию закончить войну, в это время Служба безопасности Украины отлавливает шпиона ФБР и ФСБ, простите, да, ФСБ, и говорит о том, что этот шпион готовил теракты внутри Украины. Точно так же в это время Служба безопасности Украины блокирует ряд аккаунтов, говорит о том, что надо продлить запрет на соцсети, там типа ВКонтакте, Одноклассники и так далее. А в это время звучат, ну, какие-то другие заявления, да, в стиле мирной риторики. Поэтому тут дело не в коронавирусе, а в том, что пока на сегодня Российская Федерация никоим образом не демонстрирует то, что она готова вообще как-то, да, говорить о мире или действовать в рамках мира и идти на какие-то компромиссы. Риторика, на мой взгляд, Владимира Зеленского, она во многом идет еще в русле избирательной кампании. Все-таки, да, вот когда в период избирательной кампании был сформирован запрос на быстрый результат, то есть это быстрая борьба с коррупцией, там конец эпохи бедности уже прям с 21 апреля, быстрый мир и так далее. Это все нереалистично. И мне кажется, если раньше там Зеленский формировал, ну, такие иллюзии, что можно за вот встретиться с Путиным, да, с ним поговорить и там сойтись посередине. Да, это звучала эта фраза в одном из интервью. Сейчас уже называются другие сроки. Уже называется срок там за всю каденцию. То есть, да, вот есть президент рассчитывает, что ему удастся за всю его каденцию все-таки, да, завершить эту войну. Нам, ну, вот уже как бы отодвигается, да, уже не такой быстрый результат. Эти заявления про Минск, про то, что есть год выполнения Минска, на мой взгляд, это делается для того, чтобы прикрыть на самом деле отсутствие плана какого-либо. Потому что, ну, на сегодня, мне кажется, власть делает определенные тактические шаги. Ну, например, в целях обмена и возврата украинских граждан, которые незаконно удерживаются там на оккупированных территориях или на территории Российской Федерации, это да. Ну, долгосрочного плана, да, там, долгосрочной цели со смысленным пониманием, что такое вообще мир, да, и от чего нужно отталкиваться. На мой взгляд, на сегодня у власти нет, и в каком-то смысле это просто продолжение, ну, как бы того расчета, который был сформирован во время избирательной кампании, который продолжается. Все-таки есть разница между тем, что обещал в свое время Порошенко в период избирательной кампании, ну, как бы тоже такой подход, что можно достичь быстро мира. И то, что обещал Зеленский, потому что Порошенко, во-первых, извинился за это заявление, он сказал, что это было, да, ошибочно. А во-вторых, мне кажется, все-таки ситуация 2014 года, когда никто не понимал, насколько Россия может продвинуться дальше, готова ли она использовать свои вооруженные силы и тяжелые виды вооружения, а не просто там спецоперацию в виде зеленых человечков, как это было в Крыму, или там засылку Гиркина, как это начиналось на Донбассе. Дальше все увидели, и мне кажется, иллюзий уже никаких не было. В том смысле, что можно достичь быстрого мира, или в том, что Россия готова там на какой-то компромисс, и этих иллюзий нет. И ну, мне кажется, не очень правильно. Все-таки было бы гораздо правильнее, если бы Зеленский говорил о том, что он приложит все усилия для того, чтобы достичь мира. Да? А мир в его понимании – это одно, второе, третье, четвертое, пятое. Ну, например, тогда бы было понятно. А когда президент говорит, что вот он уверен, что мы победим, ну, мне кажется, это такое чересчур бравурное или бравурное заявление. Просто потому, что другая сторона, Российская Федерация, она не хочет никакого мира, и она, во всяком случае, этого не демонстрирует. Возможно, по ходу того, как экономический кризис заденет и затронет саму Российскую Федерацию, потому что все-таки сочетание таких факторов, как падение цены на нефть, падение вообще добычи нефти из-за коронавируса и карантин, который, да, тоже априори приводит к падению уровня экономики внутри страны. Возможно, набор всех этих факторов, да, он как-то переключит внимание России все-таки на внутреннюю повестку. Возможно. И таким образом, может быть, могут появиться какие-то компромиссные позиции позже. Но на сегодня, на мой взгляд, нет никаких предпосылок считать, что как-то, да, можно вот быстро добиться мира, потому что Россия этого не демонстрирует. И, собственно, я и привела пример, когда наша служба безопасности отлавливает российских шпионов, сообщает о продолжении пропаганды информационной кампании уже на почве коронавируса и в Украине, там, и то, что мы наблюдаем в Европе. Ну и в этом смысле пока, мне кажется, ну это иллюзия.
Олеся, а зачем Владимир Зеленский делает такие заявления? Это политическое заявление, но вот по-прежнему мы видим, что высокий рейтинг у него, да, несмотря на то, что уже он год президент, и больше половины украинцев проголосовали бы снова за него, и большое доверие со стороны украинского народа, в отличие, опять же, от первого года Петра Порошенко, когда очень резко упал этот рейтинг. То есть он это делает заявление, как вы говорите, продолжая политическую логику своей предвыборной кампании, да, или собирается делать определенные шаги для достижения этого мира, возможно, какие-то компромиссы с Российской Федерацией. Все-таки видно, что Владимир Зеленский верит в то, что он достигнет мира до конца своей каденции. Он говорит об этом достаточно уверенно.
Ну, если говорить, это же идет все в рамках года в целом пребывания на президентской должности Владимира Зеленского. На мой взгляд, главная проблема не в том, что там даже экономически там стало хуже, или что там есть одни проблемы, вторые, третьи, а в том, что, на мой взгляд, все-таки Владимир Зеленский не осознает себя до конца ответственным как президент страны за эту страну, и он до конца не понимает функции все-таки президента страны и ответственности, и возможного масштаба ошибок. И если бы, мне кажется, такое осознание было, наверняка за год все-таки бы состоялась хотя бы единственная пресс-конференция полноценная президента Зеленского, где можно было бы озвучить, не надо 24 часа или там нон-стоп, да, повторять одни и те же вопросы, но при том, что их нельзя содержательно раскрыть. То, что мы наблюдали во время этого марафона в фудкорте. Или там короткие брифинги на 5 минут. Достаточно выйти на пресс-конференцию часовую или полуторачасовую и ответить на 5-10 ключевых вопросов, которые касаются внутренней и внешней политики, и тогда станет понятно, ну, в общем-то, мировоззрение. А у президента мировоззрение обязательно должно быть, потому что это и есть часть стратегии и перспективы, как ее видит президент. И президент не может не иметь стратегии и перспективы, потому что, на мой взгляд, перспектива, она именно формирует кадровый подход, да, как мы подбираем кадры, и она формирует границу в компромиссах, как внутренних, так и внешних. То есть, собственно, вот это видение перспективы, оно формирует эти красные линии. Да, вот здесь мы можем пойти на уступки, а здесь мы не можем. Нельзя уступать, например, в больших вопросах, там, которые касаются Майдана, например, да, идти на какие-то мелкие тактические уступки, потому что тогда это проигрыш в целом. И мне кажется, что вот этого нет, этой рамки, этого видения. Исходя из этого, мы иногда наблюдаем наборы противоречивых заявлений, да, попыток удержать разные группы электората. И, собственно, курса, вот, ну, как в понимании, да, вот есть курс, да, ну, я его, например, не вижу, я его не понимаю. И мне кажется, что Зеленский, он только к этому идет, возможно, к осознанию того, что ему придется отказаться от какой-то части избирателей, понимая, что они могут уйти какой-то другой партии. Но он должен сконцентрироваться на каких-то нескольких направлениях во внутренней и внешней политике, которые сформируют подход и по Крыму, и по Донбассу, и по, там, и по олигархам, например. А так, Россия ведь как действует? У России есть целостное видение, и она формирует свои шаги тактически, исходя из этого видения. Вот они хотят доказать, что там Украина, Россия один народ, что нету там украинской идентичности и так далее. И что Майдан это был госпереворот. И они не делают противоречивых шагов.
Да, вот в течение всех этого времени твердят одно и то же. Все-таки уникальный политик Владимир Зеленский. Через год после своего избрания вот его тактика, стратегия остается загадкой. Он сам остается загадкой во многом. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях политический эксперт Олеся Яхно. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Александр.
Слушаем вас.
Ну, Зеленскому год он прошел, он ни одного же обещания не выполнил. Это еще можно посмотреть. То, что он обещал, по крайней мере, ни одного. Поэтому то, что он там говорит до конца каденции, я не слышал его выступления, что там до декабря обещал закончить войну. Я думал, он ее не закончит. Он не знает. Я согласен с Яхно, с экспертом. Он играет роль президента. Он не президент Украины. Поэтому не будет.
А почему же верят, большая часть украинцев продолжает верить Владимиру Зеленскому, несмотря на то, что, как вы говорите, ни одного обещания не исполнил?
Я не знаю, откуда опросы эти берутся. Может, ему такие опросы специально готовят. Ну, видно же по действиям. Ни одного обещания. Вы посмотрите его предвыборные ролики, что он обещал. Ничего не выполнено. Ничего буквально. Ни одного. Назовите хоть одно достижение за год.
Спасибо, спасибо большое. Да, ну вот как свои достижения в вопросе мира на Донбассе он называл обмен пленными и восстановление нормандской, работы нормандской четверки в этом фильме «Год президентства Зеленского». Вот вам судить о том, насколько это достижение. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Валерий, Краматорск. Ну, что сказать, Зеленский, конечно же, не закончит войну, он так и не понял за этот год, с кем он имеет дело. Путин, старый КГБшник, не отцепится от нас никогда, и Зеленскому нужно набраться, наконец-то, смелости, не играть на электорате ОПЗЖ, а набраться смелости и сказать, что война у нас будет всегда. Как в Израиле. Нам придется воевать всегда, ставить стену, отгораживаться от этой территории, развиваться, но война будет продолжаться. И хватит уже пылиться вот этим турецким беспилотником. Убили снайпера нашего, поднимаем в небо и бьем по передовым позициям ДНР. Только так. Мировая политика любит только сильных и малых. Пока Зеленский это не поймет, но я думаю, печальная участь ждет. Вот это недолуге, воно недолуге.
Спасибо большое. Давайте без оскорблений в нашем эфире еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот уже 7-й год идет война, и приходится повторять одни и те же вопросы и спорить по поводу их ответов. Вот у меня 3 вопроса к экспертам или к Олесе Яхно. Первый вопрос: из-за чего началась война в Украине? Второй вопрос: как ее закончить? То есть ждать ухода Путина и развала Российской Федерации, или Украина должна выполнять эти Минские соглашения? Что вот она думает? И третий вопрос: стоит ли Украине бояться выполнять Минские соглашения? Я хотел бы сразу вот свои опасения по поводу Минских соглашений озвучить. Вот я считаю, что выполнение Минских соглашений означает не окончание войны, а федерализацию Украины, снятие ответственности с Москвы за развязывание этой войны и признание московских террористов субъектом права. И по моему мнению, если Зеленский выполнит требования Москвы по имплементации Минских соглашений, то это не закончит войну, а переведет ее в новую фазу, которая будет еще опаснее для Украины, чем это было в 2014 году, потому что это развяжет руки Москве, и с помощью вот с помощью вот своих этих марионеток из ДНР и ЛНР, которых признают официальной стороной конфликта, она тупо захватит всю Украину, и Москва останется как бы ни при чем. Спасибо.
Спасибо, но переадресовываю. Наверное, на последний вопрос давайте, Олеся, постараемся ответить. Видите ли вы угрозу вот в реализации Минских соглашений? Мы видим, что именно по этому треку двигается сейчас команда Владимира Зеленского. Это так называемый консультативный совет, от идеи которого сейчас еще Владимир Зеленский не отказался. То есть он пока что не видит, наверное, проблемы для Украины в этом. Пропала связь вроде бы с Олесей Яхно. Постараемся сейчас еще дозвониться. А пока слушателей послушаем. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Верите ли вы, что Владимир Зеленский закончит войну до конца 2020 года? Он дал себе год с последней встречи в нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Эдик, Мариуполь. Я вам так скажу, у него, возможно, получится, если вокруг него будут реально профессионалы. Это взять можно любую сферу. Если конкретно насчет войны, ну, посмотрите, кого, кем он себя окружал. Вот он сейчас меняет, да, делает там какие-то перестановки. Ну, когда такие, как Сивоха, извините, были, ну, о чем тут можно говорить? Мундатошники, ребята, которые там были, которые порох нюхали, понимаете? Если захочет, я считаю, сможет. Вот посмотрите, сейчас Саакашвили, да, он взял там, ну, какие-то там передвижки, хотя бы что-то, хотя бы он признает то, что он делает неправильно. Тоже там с администрацией президента, с Ермаком. Поверьте, он его выдавит. Проблема не в самом Зеленском, проблема в его окружении, а то, что он хочет закончить, я уверен. Он для нас сделал трассу для Мариуполя. Он реально, он ее закончил, он красавчик в этом деле. Но то, как он себя повел с атошниками, когда приезжал на ноль, ну, поверьте, это больно было слушать, и надежды были. Вот я лично был против Порошенко, но мне кажется, Порошенко был покрепче в этом отношении. И Зеленский просто-напросто, он заложник Минских соглашений, не он их подписал. Он хочет их изменить, но Путин давит. Ты вот подписал, вот все-все, но, как говорится, корабль ушел. Но и наша армия сейчас другая, поверьте, я знаю.
Спасибо за звонок. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Зовут меня пан Андрей, місто Львів. Щиро вам дякую за підключення. Але я не буду на стороні нашого президента Зеленського. Він хоче, він намагається, як все це зробити. Бо порівняти з Порошенком, бо Порошенко, коли прийшов до влади, пані Яхно, якщо ви чуєте, то він зразу за місяць людей українців зробив нижчими у три рази. А зараз при Зеленському, ви скажіть, хіба крадуть, грабують? Він намагається любим шляхом зробити, досягнути миру. Я думаю, з часом він підбере команду. Допомагайте йому, і буде все добре. Слава Украине!
Спасибо большое. Вот вроде восстановилась связь с Олесей Яхно. Олеся Яхно, Олеся, вот видим сейчас трек, по которому двигается Владимир Зеленский, это создание консультативного совета. С вашей точки зрения, будет ли продолжаться вот в этом направлении идти движение? Почему Владимир Зеленский не видит угроз определенных, да, от этого создания совета? Это прямые переговоры с ЛДНР, о котором предупреждают и украинская оппозиция, и политики, и эксперты.
Ну, смотрите, я тоже считаю, что у Зеленского могут быть помыслы правильные. Он думает, возможно, да, и рассчитывает на то, что можно завершить войну. Может быть, он хочет сделать что-то хорошее, действительно. Но по факту получается, что на самом деле все-таки отсутствие опыта и, ну, как мне кажется, самое важное – это непонимание сути процессов, они могут не то что привести к разрешению проблем, а к появлению новых проблем и переведению старых проблем в новое качество. В чем проблема этого совета? В том, что, собственно, и почему высказываются такие подозрения часто, да, и возможные риски? Это в том, что нету вот этого целостного видения. Ведь Россия не рассматривает ситуацию по Донбассу отдельно от ситуации по Крыму или отдельно от ситуации по Украине в целом. То есть они не делают какое-то исключение, да, вот мы будем действовать по Донбассу так, а дальше мы будем действовать иначе. У России есть целостная логика, и она из этого исходит. И она никогда не будет идти ни на какие компромиссы, если они перечат этой логике. И было бы правильно и логично, и мне кажется, единственное возможное и правильное, если такая логика и концепция и целостное видение будет у Украины. И тогда станет понятно, зачем мы создаем этот консультативный орган, понимая и позволяя людям, которые там подписываются, если раньше это была просто фамилия, ну, например, там просто фамилия человека, который там назначен в России, да, то сейчас там написано, что это полномочный представитель от этих территорий. То есть непонятно, что мы от этого получаем вообще, от этого консультативного органа, кроме того, что мы движемся в направлении, в рамке информационной пропагандистской Российской Федерации о том, что это якобы гражданская война, поэтому нам, соответственно, нужно вести переговоры с этими самопровозглашенными образованиями, которые созданы Российской Федерацией и назначенцами от Российской Федерации. Поэтому непонятно, зачем мы делаем такой шаг, что он, собственно, может дать Украине в принципе. И в этом есть главная проблема, потому что если бы было это целостное видение и четкая и предельно сформулированная граница в компромиссах в этих самых красных линиях, то и мы бы понимали, зачем этот совет, то тогда, наверное, может, и не высказывались риски и возможные предположения о том, что мы действуем в российской логике. Но раз этой концепции нет, и мы не понимаем, и мы просто слышим, что «а давайте просто будем идти пошагово». Но чтобы идти пошагово, надо понимать, в чем конечная цель и как вы понимаете мир. И что такое мир в понимании Владимира Зеленского и тех людей, которые с ним работают. Потому что, извините, там назначать действительно сывоха. Дело даже не в том, что он, ну как бы, да, какие у него взгляды. А дело в том, что в этой нише все-таки должен быть человек, ну, который во всяком случае понимает, ну, хотя бы суть ситуации специфики, потому что это очень важное направление. А, ну, так как такие назначения, ну, мне кажется, они не свидетельствуют о каком-то серьезном подходе. И в этом, как бы, главная проблема, в том, что мы не понимаем, куда движется и в чем видит вот этот целостный подход украинская власть.
Но Олеся, сейчас перебью вас, извините. Сейчас такие уникальные обстоятельства, которых казался мир, в частности Российская Федерация, вот этот карантин, это падение цен на нефть, падение рубля, падение сверхдоходов, и непонятно, когда это закончится. С вашей точки зрения, не может ли политика России, то, о которой вы говорите, последовательная политика по отношению к Украине, каким-то образом измениться? Не захочет ли Россия любыми путями спихнуть этот балласт в виде отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Самое прожорливое, да, в экономическом смысле, если финансово, и самая густонаселенная из оккупированных ею территорий.
Возможно, Россия и захочет, но не так быстро, как нам кажется. Для этого должно пройти какое-то время, чтобы Россия ощутила, да, экономические вот эти последствия, они совсем приятные для себя. И поэтому, мне кажется, Россия спешит. Они пытаются и дальше давить на Украину, использовать шантаж и так далее, с целью, что Украина как можно быстрее сделает какие-то шаги, уступки навстречу Российской Федерации. А здесь мы не должны, нам некуда в этом смысле спешите делать такие уступки.
Вот мы сейчас видим уже о том, что глава МИДа Германии Хайко Маас заявил о том, что главы МИД Нормандской четверки встретятся по видеоконференции на следующей неделе уже. То есть до этого мы слышали заявление от Владимира Путина, что нечего встречаться, если нечего обсуждать, значит сейчас видит смысл что-то обсуждать Владимир Путин.
Ну, у меня нет больших ожиданий относительно, возможно, этой онлайн встречи, потому что, собственно, Россия заявляла, что якобы Украина виновата в том, что мы не продвигаемся именно в политической части Минских соглашений, поэтому нет смысла для встреч дальше. Ничего не изменилось, поэтому даже если такая онлайн, ну, как бы встреча состоится, я не вижу, что она может что-то кардинально изменить или вообще что-то кардинально привнести. Россия, в принципе, втягивает. Единственный плюс – это то, что Россия втягивает Украину в двусторонний формат. Ну, например, там по линии Козак и Ермак, да, зачем нам? А это для Украины опасно в любом случае, потому что, ну, Россия, на мой взгляд, в двустороннем формате 100% переиграет Украину, поэтому если, ну, в этом может быть только смысл этой онлайн-встречи, в том, что мы напоминаем, что вот здесь нормандский формат, что вот есть контекст не двусторонний, а там Франция и Германия, но больших ожиданий, ну, мне кажется, не... и Украина, наверное, вряд ли будет высказывать большие ожидания от этой онлайн-встречи, если она состоит.
Олеся, а вообще сейчас непонятно, как долго продлится карантин. Сейчас и в трехсторонней контактной группе говорят по видеоконференции, там может ли быть какие-то подвижки с вашей точки зрения, потому что вот, допустим, инсайдеры, спикеры в группировках ЛДНР сообщали российскому изданию «Коммерсант», что теперь такие чувствительные моменты не обсуждаются по скайпу, благодаря чему раньше удавалось продвинуться, да, или в обмене пленными, или в создании этого консультативного совета, а сейчас не доверяют друг другу стороны. Можно ли, насколько влияет эта видеоконференция на эффективность переговоров?
Ну, возможно, это и плюс, да, что, да, возможно, это и плюс, что в каком-то смысле этот процесс активный, на мой взгляд, все-таки давление Российской Федерации из-за карантина немножко приостановлен, но в Украине, в украинской власти возникают вопросы относительно теневой подхода к теневых переговорах. То есть мы услышим очень часто очень формальную информацию, буквально на уровне, что состоялись переговоры, просто стороны обсудили и все, и больше никакой конкретики, никаких деталей, и иногда даже больше деталей мы читаем в российских СМИ, а не в украинских, где очень формальные сообщения. И это, на мой взгляд, тоже ненормально, потому что все-таки, ну, когда вы видите, что переговорный процесс заходит в абсолютно такой в теневом формате, это точно не в плюс, это не добавляет доверия, и это порождает еще больше, ну, больше вопросов и претензий возможных, да, к тому, что делает в этой части украинская власть. Мне кажется, что это как раз одна из позиций, то, что кулуарно, не публично достигаются какие-то договоренности, и об этом никто не знает, и только потом узнаем постфактум, это одна из позиций, за которые критикуют и абсолютно имеют право критиковать. Потому что все-таки, опять же, не надо там сообщать все мелкие детали. Понятно, что переговорный процесс, он не, ну, и не предполагает, что вы выходите и все делаете абсолютно публично. Но какие-то базовые вещи, да, какие-то рамки, они должны быть сформулированы публично. И тогда это будет и доверие общества к тому, что делает власть.
Давайте еще одного слушателя послушаем, Олеся, перебью вас снова. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Володя, я десантник одной из штурмовых бригад Украины. Вот. У меня пару реплик буквально. Первое, почему у Зеленского такой рейтинг? Потому что его избиратели только что приехали на карантин из Польши, Словакии и других стран ЕС. Они не жили в этой стране все вот это время. Как с 14 года началась война, я сам донеччанин коренной. Они не видели этой войны. Вот это была ошибка нашего предыдущего президента. Во-вторых, за Россию. Даже если нефть закончится и Россия развалится там, вот, в 90-х годах, когда развалился Советский Союз, Россия схватила тогда силы развязать войну в Нагорном Карабахе, развязать Приднестровье, молдовский конфликт. Я думаю, у них достаточно будет сил и дальше продолжать этот конфликт. И пока Зеленский не поймет, что единственные его союзники – это армия и флот, мы не сможем ничего сделать. Если он уже чего-то боится, то пусть может как-то там, я не знаю, к СБУ обратиться, намекнет, что ему, может, угрожает кто-то на... Так мы там народом выйдем, поможем ему как-то чисто.
Спасибо за звонок. Еще одного человека давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область. Значит, Зеленскому надо взять министром иностранных дел Тимошенко Юлию Владимировну. Мне кажется, она подвинула бы эти вопросы, на мой взгляд.
Почему?
Ну, я так думаю, потому что она человек битый, опытный, очень опытный. У нее видение есть такое на 180 градусов и т.д. и т.п. И воля у нее есть, самое главное.
Вот. А вы каким видите сценарий окончания войны на Донбассе? О чем она должна договориться?
А к чем она должна закончиться? Должна прекратиться стрелянина. И высшая, как говорится, форма минских домовленностей – это дать самостоятельность Донецку и Луганску.
Спасибо, вот такое мнение. Ну, давайте еще одного слушателя послушаем сегодня. Вот примем звонки. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Харьков Игорь. Вопрос можно, Олесе?
Да, пожалуйста. Слушаем вас. Говорите, говорите.
Можно уже говорить, да?
Да-да-да, мы слушаем вас.
А то я по интернету слушаю, оно сзади. А хотел бы у Леси спросить такой вопрос, у Леси Яхно. Вот скажите, вот сколько катаклизмов в Украине и начинается... А вот у нас такой олигарх есть, Ахметов, Ринат Леонидович. Вот ему все время все-таки везет, ему ничего не тревожит. Может быть, он у нас неизменный президент, как вы считаете? Спасибо.
Леся, коротко, если можно.
Ну, я бы сейчас не выделяла какого-то конкретного олигарха, я бы все-таки выделила группу, не только Ахметов, Коломойский, скажем, да, мне кажется, больше сейчас применительно к этим реалиям все-таки чаще звучит. Но, опять же, мне кажется, не надо выделять какие-то персонали, а все-таки надо действовать в общей логике, в общих созданиях правил игры таким образом, чтобы влияние олигархов не повышалось, а сокращалось. Все-таки это должна быть демонополизация в экономике отраслей, а не наоборот. Нельзя, чтобы, да, вот то, что мы наблюдали, когда Зеленский собрал у себя олигархов недели две назад, и сказал, что вот вы отвечаете в борьбе за коронавирус, там, за вот эту область, эту и эту. Это же показывает на самом деле слабость государственной власти, слабость губернаторов, там, слабость и так далее. А по факту получилось, что все равно олигархи не способны заменить собой власть. Они могут помочь, они там могут где-то что-то там доставить, например, да, но они не могут заменить контактирование и государственную машину. И нагрузка упала на мэров. Сейчас мы наблюдаем, да, городов в борьбе с коронавирусом. Поэтому здесь, ну, это от слабости государства. И, собственно, только усиливая государственные институты, создавая правила игры, можно отстранять олигарха. Но для этого надо иметь смелость, потому что, на мой взгляд, на сегодня все-таки влияние олигархов, оно усилилось, причем публично. Ну, если как бы зовут олигархов в офис и говорят, что вот давайте будете тут за эту область, эту, ну, это как бы наглядно просто демонстрирует, да, что олигархи могут быть сильнее государства, там, даже в комплексе. Ну, на мой взгляд, это иллюзия, и, ну, это даже видно сейчас, что это иллюзия. Олигарх все равно будет думать всегда о своих интересах, во-первых, а во-вторых, он, даже если у него благие намерения, он может где-то помочь, но он не может заменить собой государство. Поэтому, ну, это опять же, это долгосрочная политика, здесь не может быть популизма, а давайте мы там просто отстраним, а там это, во-первых, создание правил игры. Но это, опять же, должен быть системный подход. И здесь у нас всегда выбор. Либо вы сотрудничаете с олигархами, либо вы сотрудничаете с международными финансовыми институциями. И мне кажется, что, возможно, до проблемы коронавируса ставка делалась больше на олигархов. Но поскольку коронавирус и экономический кризис, надвигающийся в связи с вирусом, показал, что Украина вряд ли может обойтись без кредитов международных, иначе может быть просто крах экономический. И тут уже приходится выбирать. И мне кажется, что вот это, как бы это ни звучало, эта ситуация, она подталкивает все-таки к тому, чтобы делать какой-то выбор и формулировать какой-то внятный подход как во внешней политике, так и в экономике.
Олигархизация, о которой мы говорили. Спасибо большое. Это была Леся Яхно, политический эксперт. Включался Дмитрий Раимов, украинский политтехнолог. К сожалению, не дозвонились мы к Дмитрию Орешкину, российскому политологу, но надеемся, дозвонимся в будущем. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что вы с нами. Сейчас послушаем новости от Егора Устинова.
Двое украинских военных получили ранения сегодня на Донбассе в ходе обстрела со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе села Новомихайловка в Донецкой области. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка с начала текущих суток. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины в формате видеоконференции состоится на следующей неделе. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайк. По его словам, эти переговоры будут направлены на восстановление усилий по прекращению боевых действий на востоке Украины. Маас сообщил, что он говорил с коллегами, и они пришли к выводу, что ключевые пункты, достигнутых в Париже договоренности, не выполнены. Напомню, последний раз лидеры стран Нормандской четверки встречались в декабре 2019 года в Париже.
Полиция будет составлять админпротоколы в случае нарушения карантина в период поминальных дней. Об этом сообщил начальник полиции в Донецкой области Николай Семенишин. Он напомнил, что штраф за нарушение карантина от 17 до 34 тысяч гривен. Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко также рекомендовал прислушаться к призывам руководителей ряда религиозных организаций и перенести посещение кладбищ на начало июня. Напомню, правительство Украины продлило карантин из-за эпидемии коронавируса до 11 мая. По последним данным, в Украине зафиксировали 7170 случаев заражения коронавирусом, из них 21 случай на подконтрольной Украине части Донецкой области и 27 случаев в Луганской. Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в Донецкой области на начало апреля превысила 3 миллиарда гривен. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Донецкой обладминистрации Сергей Гончаренко. По его словам, самые большие долги у городов Доброполье, Константиновка, Дружковка и Торецк. Главным должником за потребленную электроэнергию в области является коммунальное предприятие «Вода Донбасса». Его задолженность на подконтрольной Украине территории области составляет 2 миллиарда гривен. Наибольшими должниками перед «Водой Донбасса» являются водоканалы Мариуполя, Покровска и Славян. Вместе с тем, Мариуполь, Славянск, Краматорск и Бахмут – лучшие плательщики за полученную от компании воду по договорам. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает Совету национальной безопасности и обороны продлить запрет российских сайтов и сервисов. Как заявляет в СБУ, Баканов хочет продлить санкции не только против сайтов ВКонтакте и Одноклассники, но и против сервисов Яндекс, Mail.ru, Доктор Веб и других. Глава СБУ также предлагает создать в Украине единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах. Напомню, российские соцсети Одноклассники и ВКонтакте запретили в Украине в 2017 году. И по прогнозам синоптиков, завтра, 24 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Это была радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и до завтра.